Духовный рост. Уважаемые радиослушатели, изучая предмет «Духовный рост», мы рассматривали четвертый пункт «Исполняйтесь Духом». Основываясь на послании к Ефесянам, 5 главе, 18 стихе, «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Мы посмотрели на противоположность, связанную с исполнением Духом, затем на повеление, чтобы исполниться Духом, и потом на последствия, связанные с исполнением Святым Духом. Духовная зрелость. Только в христианской жизни возможно быть Духом контролируемым или контролируемым плотью. Апостол Павел называет это терминами «духовные» и «плотские». Расти, чтобы быть подобным Христу, происходит только, когда мы духовные, живем по духу, исполнены духом. Когда мы плотские, мы включаем нейтральную скорость и никуда не движемся. Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах. Апостол Павел говорит коринфянам, что он не может кормить их твердую пищу, от которой они духовно зреют, потому что их плотское состояние удалило их духовные зубы, и они должны сосать молоко. Рост задерживается плотским состоянием. Рост совершается только тогда, когда мы разрешаем духу произвести энергию. Итак, чем чаще вы исполняетесь, тем скорее вы растете. А теперь поговорим о пятом пункте – исповедь, отворяющая чертоги ужасов. Давид был кавалером. Когда ему понравилась женщина, он взял ее, и не имело значения, кому она принадлежала. Во время высоты его могущества Давид влюбился в жену одного из его военных командиров, Версавия было ее имя, и сделал ее беременной. Он решил разрешить происшедшую проблему повелением назначить ее мужа руководить отрядом во время самой жестокой битвы. Он пошел в битву и был убит. Прикрывая свои тайные происки, Давид с почестью похоронил ее мужа и затем женился на его беременной жене. Бог передает все это повествование во второй книге Царств, 11 главе. Своими действиями Давид нарушил 4 из 10 заповедей. Он позавидовал, он украл, он совершил прелюбодеяние и он убил. Теперь человек с таким моральным чувством, определенно человек, который знает Бога, будет беспокоиться и будет страшиться такого греха. В один прекрасный день вина овладела Давидом. Он стал преследуемый своим грехом. Он не мог удалить своего греха из своего сердца, своего ума и своих рук. Итак, в своей великой исповеди, 50-м псалме, Давид выражает 4 просьбы. Грех сделал его нечистым, и он просит очищения. Вина сделала его физически больным, и он просит исцеления. Беззаконие забрало у него радость общения с Богом, и он просит восстановления этой радости. Он знал, что он непосредственно нарушил Божию любовь и закон, и он просит прощения и милости. Предмет исповеди греха сегодня много дискуссируется, и я думаю, что на него нужно посмотреть с библейской перспективы. Исповедь всегда является образцом жизни христианина и составляет один из важных ключей для духовного роста. Последствия прикрытия. Верующие христиане сегодня стоят перед той же самой дилеммой, как стоял Давид, стараясь скрыть грех, как он стремился делать это на протяжении целого года, или исповедать и покончить с ним. Мы все участвовали в этой битве. Я припоминаю из моего детства, когда я стоял неоднократно перед этим вопросом. Учительница войдет в класс и поставит всех учеников к стене и спросит: «Хорошо, кто из вас это сделал?» Признаться или не признаться – это был вопрос. Вы знаете, конечно, что такое положение повторяется на протяжении всей жизни. Теперь, что можно сказать о тех, кто скрывает или старается скрыть? Одно, что они не будут иметь успеха. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. Притчи 28 глава 13 стих. Физическая болезнь является другим последствием скрывания. Давид свидетельствует: «Когда я молчал, обличали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела на мною рука твоя». То, кто в своей жизни скрывает грехи свои, будет должен открыть их в следующей. А кто открывает их Богу в этой жизни, никогда не должен будет обнаруживать их опять в грядущей жизни. Приближается день суда. Иисус сказал: «Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышите во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будут провозглашать на кровлях». Луки 12 глава, с 3 по 4 стих. Что это означает? Вы видите, что придет день, когда не будет абсолютно никакого секрета. День, когда будут обнаружены все сердца. Для благочестивых это обнаруживание будет вознаграждением. Для нечестивых обнаруживание будет осуждением. Бог будет судить всякий скрытый грех. Всякий прикрытый грех будет обнаружен. Но уже обнаруженный грех и очищенный кровью Христа никогда не будет обнажаться опять. И мы имеем обетование, что когда мы придем на небо, Бог никогда не покажет нам наших грехов. Но для нечестивых, которые старались скрывать свои грехи, весть не будет утешительной. В книге Откровения, 19 главе сказано, что Христос откроет книги, чтобы обнаружить грехи всех живущих. Он будет судить все грехи, и Он бросит всех виновных в озеро. Теперь причина, почему Бог строг в осуждении греха, это то, что грех всегда против Него. Это было верно даже в отношении Давида, который сказал: «Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Псалом 50, 6 стих. Давид не отрицал, что он совершил грех против себя и своего собственного тела, чем определенно является прелюбодеяние. Первое послание Коринфянам, 6 глава, 18 стих. Он не отрицал, что он согрешил против Версавии и Урия. Он не отрицал, что он согрешил против всего израильского народа, согрешив таким образом. Но он сознавал, что первоначально всякий грех, во-первых, против Бога. Исповедь греха не является просто признанием, что вы сделали его, но признанием, что сделали его против Бога, и что грех является оскорблением для Бога. Это один аспект исповеди – согласиться с Богом, что вы виновны. Греческое слово «хомологео» означает «говорить то же самое». Итак, Когда вы исповедуете ваш грех, вы должны согласиться с Богом, что вы грешник, что вы видите грех, как Он видел его. Господи, я согрешил. Я соглашаюсь с Твоей оценкой меня. Но исповедью является не просто сказать: «Да, я сделал это. Я согрешил». Истинная исповедь также является покаянием. И покаяние означает полный поворот. Вы действительно и честно не исповедали ваших грехов, пока вы не перестали их делать. Если человек говорит: «Боже, я виноват, я сожалею, я исповедую», и тогда продолжает совершать свой грех, он просто обманывает себя. Итак, исповедь включает сокрушение в дополнение к выражению словами, и сокрушение ведет к изменению поведения. Аминь.